Мы с вами остановились на любви. Мы рассматриваем Бога и сравниваем семью с Богом, потому что семья — это есть образ Божий. И мы с вами сейчас говорим, что Бог есть любовь. И мы рассматриваем семью в этой сфере, в сфере любви. Мы читали с вами уже Иоанна, 1 Иоанна 4:8. Кто не любит, тот не познал Бога. Скажите, я новое творение, и я познал Бога. Бог есть любовь. И плод моего рожденного свыше Духа – это любовь. Аллилуйя. Знаете, у мира свое понятие о любви. Спросите там тысячи людей, неверующих, о любви, и даже некоторые христиане, они вам дадут свое определение любви. Но есть для нас, для людей, определение любви, которое записано в Библии. Аллилуйя. И смотрите, я прочитаю его двумя разными способами. Итак, первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Если мы говорим, что я дух, и мой плод есть любовь, то есть мой плод, плод меня, духа, это любовь, то я могу читать 13 главу послания Коринфянам таким образом. Я долго терплю. Я милосердствую, я не завидую, я не превозношусь, я не горжусь, я не бесчинствую, не ищу своего, не раздражаюсь, не мыслю зла, не радуюсь неправде, а срадуюсь истине. Все покрываю, всегда верю в лучшее о каждом человеке, всегда надеюсь, все переношу. Любовь во мне никогда не перестает. Аллилуйя. Представьте себе вот такого человека. Это ж потрясающе жить в браке с таким человеком. Да? И представьте себе, что этот человек вы. Аллилуйя. Вы — это новое творение. Вы — это тот, в котором постоянный плод любви пребывает. Аллилуйя. Если вы не будете делиться любовью, любовь переполнит вас. Нам нужно делиться любовью. Аллилуйя. Итак, у нас, как у духовной личности, есть право высвобождать любовь. Слышите? А вот еще одна интерпретация. Знаете, молодые люди, когда они встречают человека, который им понравился внешне, или который им очень нравится, они говорят ему это слово: «Я тебя люблю». Но знаете, что значит сказать другому человеку: «Я тебя люблю»? Это сказать: «Я тебя согласен терпеть очень долго. Я буду терпеть тебя всю мою жизнь». Потому что любовь, она долготерпелива. «Я буду к тебе милосерден. Я никогда не буду завидовать тебе. Я никогда не буду превозноситься над тобой. Я никогда не буду гордиться перед тобой. Я никогда не буду бесчинствовать», то есть жить за твой счет. «Я всегда буду даятелем. Я никогда не буду искать своего во взаимоотношениях с тобой. Я никогда не буду раздражаться. Я никогда не буду мыслить зла. Я не буду радоваться не правде, а срадоваться истине. Я буду все покрывать. Я буду всегда верить от тебе в самое лучшее. Я буду все переносить. И такое мое отношение и состояние никогда не перестанет. Знаете, если сказать это человеку, нерожденному свыше, если сказать это человеку с необновленным разумом, то это покажется ему невозможным. Но именно это, этот смысл заключает в себе слово «любовь». И если бы люди понимали, что они говорят, когда говорят «я тебя люблю», я думаю, что это бы слово не слетало с уст просто так. И это бы слово, оно не говорилось так многим людям. Но по мере того, когда мы осознаем себя новым творением, по мере того, когда мы осознаем себя, кто мы внутри, по мере того, когда мы учимся высвобождать то, что генерирует наш рожденный свыше дух, мы становимся способными любить все больших и больших и больших людей. Потому что это не наша способность. Это не наши усилия. Это способность нашего рожденного свыше духа. Фу. И когда я создаю семью, когда я выхожу замуж или женюсь, в зависимости от того, мужчина или женщина, я должен осознавать, я принимаю решение любить. Я долго смотрел, я присматривался, я общался, мне нравится этот человек. Я молился, он в моем сердце. Я верю, что это воля Божья, чтобы я вступил в брак с этим человеком. И прежде чем я вступлю в брак, я принимаю решение любить этого человека всю мою оставшуюся жизнь. Я посвящаю себя, чтобы любить. И потом я чувствую, что я люблю. Чувство – это как кончик или острие, верхушка пирамиды, в основании которой лежит решение любить. В основании которой лежит посвящение любить. Но человек не может любить, если он не рожден свыше. Его природа не позволит ему любить. Но мы с вами рожденные свыше люди. И мы носим в себе природу любви, природу Бога. Аллилуйя. Поэтому мы можем любить по-настоящему. Поэтому мы можем высвобождать любовь Божью. Что для этого нужно? Нужно обновить свой разум. Возьмите 13 главу послания Коринфянам. Читайте ее. Читайте ее так. Я долго терпелив. Я могу терпеть долго своего мужа или свою жену. Я могу терпеть во всех ситуациях. Я могу долго терпеть всех своих детей. Почему? Потому что плод любви не иссякает, а в любви долготерпение. Я могу относиться к ним милостиво. Я могу не завидовать. Любовь не засчитывает причиненного ей зла. Это мощно. Всякий раз, когда вас ранят или обижают, вы можете говорить: «Я не засчитываю этого». Даже если вам придется сказать так, я этого не засчитываю. Не засчитайте это. Скажите это. Провозгласите это. Я не засчитываю причиненного мне зла. Я не засчитываю причиненного мне унижения. Я не засчитываю причиненного мне оскорбления. Я не засчитываю причиненной мне боли. Не засчитываю. Потому что плод моего духа – любовь. Я люблю. Вы знаете, если вы начнете делать это постоянно, любовь начнет течь из вас. Любовь начнет течь из вас. И представьте себе, на все, что бы вам ни делали, вы реагируете любовью. А представьте себе два человека, которые собрались жить одной семьей, и они оба реагируют любовью. Они оба переливают любовь друг в друга. Что мы делаем, когда мы поступаем на основании любви? Мы сеем любовь в другого человека. Если вы продолжите сеять любовь в того, кто вас ненавидит, ненависть завянет. Ненависть засохнет. Умрет на корню. Зависть, желание жить за ваш счет, оно начнет умирать одно за другим. Почему? Потому что любовь – это не просто чувство, это природа Бога. Нет ничего в этом мире, что может противостать Богу. Слышите? Нет ничего. Если вы начнете сеять любовь в своего мужа, любовь в свою жену, любовь в своих детей, она прорастет. Она возьмет в плен их сердца. Слышите? Нет ничего невозможного с Богом. Итак, семья – это союз мужчины и женщины, двух полноценных равнозначных личностей, основанных на любви друг к другу. Любовь – это не тогда, когда я что-то от тебя хочу. Любовь – это тогда, когда я что-то хочу тебе дать. Аллилуйя. Мы потом коснемся потребностей мужчины и женщины, и мы увидим еще одну грань любви. Но я не буду забегать вперед. У меня большой конспект, и я не буду касаться всех граней. Мы поговорим подробно только на том, только коснемся того, что Бог положил мне в сердце. Потому что всего коснуться у нас не хватит времени. Некоторые пункты я просто перечислю. Следующий пункт. Бог – это союз трех личностей, служащих друг другу. Бог – это союз трех личностей, служащих друг другу. И если мы читаем Библию, мы можем видеть потрясающие истории, как Бог в Троице служит друг другу. Особенно это раскрывается в служении Иисуса Христа. Иисус, Сын Божий, Он пришел на землю. И Дух Божий служит Иисусу. И Отец служит Иисусу. А Иисус выражает свое почтение к Духу Святому и к Отцу. Аллилуйя. Семья – это союз мужчины и женщины, служащие друг другу. Послушайте, войти в семью – это значит посвятить себя служению. Первое наше служение, как людей, это служение Отцу, это служение Богу. Второе наше служение – это наша семья. Если человек не состоялся в семье как служитель, Он не состоится служитель как церкви, в церкви. Если он не смог любить того человека, которому он посвятил себя, он не сможет любить тех людей, которые, возможно, будут его ненавидеть. Вы слышите? Итак, семья – это первое место нашего служения людям. Мы можем теми дарами, тем новым существом, которым мы являемся, служить своей семье. Аллилуйя. Следующий пункт. Бог – союз неразделимого единства трех личностей. Бог – союз неразделимого единства. Вы слышите? Семья – это образ и подобие Божие. Бог никогда не планировал при создании семьи, что семья может быть разделена. Союз мужчины и женщины, семья – это неразрывный союз. Это вечный союз. Аллилуйя. Мы призваны прожить всю свою земную жизнь в браке, как муж и жена, как один человек перед Богом, как одна плоть. Аллилуйя. Представьте себе, вы можете себе такое представить? Гром, молнии, град, взрывы, потрясения, там, искры, молнии. Люди просыпаются, что случилось, что такое? Ну, развод в Троице. Что-то, как-то они там не согласились. Теперь все будет по-другому. Теперь все будет порознь. Такое даже в мыслях не укладывается. Представьте себе, как бы себя чувствовали мы, как дети. А что будет с нами? Какое у нас будущее? Никакого. Печальное, серое. Послушайте, семья – это союз неразрывного единства. Аллилуйя. Давайте мы начнем читать Писание. Второзаконие 6:4. Это говорит о единстве Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Они неотделимы. Три личности Божества. Они составляют одно божество. Не три Бога, один Бог. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих. Ибо един Бог, един и посредник между Богом, человек Иисус Христос. То есть Писание говорит, все Писание, от бытия до откровения о том, что Бог един. Бог состоит, или Бог – это три личности, но одно божество. Аллилуйя. Я уже не буду читать Бытие, третью главу, где Бог провозгласил, что муж и жена – это одна плоть, это один человек. Но здесь Иисус в Новом Завете, Он провозглашает ту же самую истину. Давайте мы будем читать Матфея, 19 глава, 3, с 3 по 12 стих. Я хочу остановиться на этом Писании, потому что сегодня распространяется такая тенденция, когда христиане говорят, что не получилось, не сошлись характерами. Ну, не получилось. Ну, поэтому и разошлись. И они сходятся, расходятся. И это не воля Божья. Они, знаете, оправдывают свое поведение примером каких-то других служителей, каких-то известных служителей. Они, ну, где-то находят какие-то истории, которые подтверждают одобрение развода тем или другим служителям. Послушайте, но для нас, как для христиан, не должен быть высшим авторитетом поступок служителя. Высшим авторитетом для нас является Слово Божье. И Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих написано: «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: как же Моисей заповедал разводиться, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему повелел вам. Некоторые говорят: ну вот слова Иисуса – это Ветхий Завет, поэтому мы не берем их в расчет. Нет. Здесь Иисус утверждает истину, которая, или поднимает истину, которая была утверждена при сотворении. Как раз Ветхий Завет или закон Моисея разрешал разводиться, давать разводное письмо. Но Иисус объясняет, почему. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной, то есть тот, кто развелся для того, чтобы жениться, прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Смотрите, кто может вместить, да вместит. Итак, здесь Иисус недвусмысленно говорит о том, что воля Божья, чтобы люди не разводились. Кто разводится не по причине прелюбодеяния, тот прелюбодействует. Матфея, не, Марка, 10 глава, со 2 по 12 стих. Марка 10, 2, 12. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его». Это параллельное место. «Позволительно ли разводиться мужу с женой?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей заповедал писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Смотрите, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Итак, Иисус снова утверждает ту же самую истину. В доме ученики его опять спросили о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Теперь давайте обратимся к апостолу благодати. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 10 по 15 стих. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 15 стих. «А вступающим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, или она, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таком случае не связаны. К миру призвал нас Господь». Итак, нет оправдания разводу по причине «мы не сошлись характерами». Нет оправдания разводу по причине «а я не знал, какой он», «а я не знала, какая она». Послушайте, мы как новое творение, мы сверхъестественные существа. Мы имеем доступ к сверхъестественной силе Божьей. И в основном люди, которые, скажем, разводятся по причине характера мужа или жены, они, скажем, движимы своим эго. Это те люди, которые сами не желают изменяться. Вы слышите? Брак – это очень серьезное дело. Прежде чем вступить в брак, мы не можем легкомысленно принять решение вступить в брак. Мы молимся об этом. Мы не просто рассматриваем человека, мы не просто взвешиваем, мы не просто анализируем его жизнь. Мы не просто смотрим на его взаимоотношения с Богом, на его ценности. Мы молимся Богу и говорим: «Боже, вот мне нравится этот человек. Вот я хотел бы связать с ним свою жизнь. Как ты на это смотришь?» И я знаю людей, которых Бог остановил от вступления в брак и уберег их жизнь. Я знаю людей, которые не послушались Бога и вступили в брак, потому что внешняя симпатия и желание вступить в брак было больше, чем послушание Богу. И потом они пережили разочарование. Потом некоторые пережили трагедии. Но мы как новое творение, мы не призваны к трагедии. Мы не призваны к разочарованию, но мы призваны составлять или вступать в счастливые браки, создавать счастливые семьи. Аллилуйя. И жить неразрывной жизнью с Богом и со своим супругом, жизнью посвящения. Аллилуйя. Вопрос не в том, ссорятся супруги или не ссорятся. Нет ни одной семьи, в которой не возникают непонимания. Нет ни одной семьи, в которой не возникают разногласия. Нет ни одной семьи, в которой муж и жена идеально согласны по всем вопросам. Вопрос в том, как эти вопросы решаются. Знаете, любая семья, она может проходить разногласия. Она может приходить к одному общему решению. Она может приходить к единству. Она может проходить непонимание и соглашаться продолжать жить дальше. Аллилуйя. Знаете, всякий раз, когда молодая семья, она проходит непонимание, она проходит какой-то конфликт, после того, когда они прошли этот конфликт в Боге, они становятся еще крепче. Их взаимоотношения становятся еще более сильными. Аллилуйя. И следующее испытание, и следующий конфликт, и что-то еще ударило в их взаимоотношения. Они снова проходят это. И их семья становится еще крепче. Почему? Потому что их связывает не только связь друг с другом, их связывают узы с Богом. Вы слышите? Там, перед Богом, они одно. Представьте себе, вот два человека. У них есть связь между собой. Если эта связь натянута или она порвалась по какой-то причине, то их связь в Боге, потому что Бог видит их как одно, она все равно соединит их. Слышите? Когда страсти улягутся, эти два человека раз, вот на этих связях, которые сверху, раз, и соединятся. Ищите человека, который любит Бога. Если вы собрались создать семью, ищите человека, который любит Бога. Может быть, я забегаю вперед. Пусть вашей молитвой по поиску партнера будет такая молитва: «Боже, я хочу, чтобы мой супруг или моя супруга в первую очередь любили Тебя, а потом любили меня». Послушайте, если ваш супруг или ваша супруга любит Бога, ваша семья будет крепкой. Даже если у них есть недостатки в характере, у каждого человека есть недостатки в характере, но любовь к Богу, она поможет преодолеть все конфликты, все препятствия во взаимоотношениях между мужем и женой. Аллилуйя. И ваш брак, ваши взаимоотношения, они будут укрепляться, укореняться, углубляться, становиться более сильными. Аллилуйя. Итак, муж и жена – это неразрывный союз между двумя людьми. Слава Господу! Следующий пункт, он звучит так: Бог – это союз, дающий жизнь. Бог – это союз, дающий жизнь. Бог – это единственный источник жизни. И Он сотворил семью по своему образу и подобию. Мужчина и женщина, соединяясь в семью, становятся образом Божьим, то есть союзом, дающим жизнь. Аллилуйя. Дьявол пытается извратить образ Божий. Он пытается Бога обвинить во всех трагедиях, которые происходят на земле, в землетрясениях, в войнах, в эпидемиях. Знаете, и он пытается извратить образ семьи. Гомосексуальные семьи – это союзы, которые не дают жизнь. Их нельзя назвать семьями. Гомосексуальные союзы, они не дают жизнь. Гомосексуализм – это идея или это теория, которая она ведет к геноциду, к истреблению нации. Они не способны рождать детей, они не способны, скажем, давать потомство. Они пытаются усыновлять других, рожденных нормальными семьями, и делать из них подобными себе. Если нация или народ принимает идею гомосексуализма, она обречена на вымирание. Без войны, без уничтожения. Вы слышите? Это, скажем, идея, или это учение, или этот образ жизни, он прямо из ада. Это изобретение дьявола. Гомосексуализм – это человеконенавистническая идея. Это идея, которая соединяет двух плотских людей. Их союз основан на взаимоудовлетворении плотских потребностей. Но семья – образ Божий. Это союз, дающий жизнь. Аллилуйя. Слава Богу. У нас есть еще 12 минут. И мы начнем большой и очень важный раздел нашего изучения. Бог, в нем есть любовь, в нем есть единство в Троице, и в нем есть субординация. То есть в Троице Отец, он тот, кому подчинятся все. Он глава. Первое послание Коринфянам 15:28. Смотрите, на самом деле три личности божества, они равноценны. Никто из них не более ценный, не менее ценный. Но Бог Отец по своим функциональным, скажем, обязанностям, он стоит во главе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 28 стих. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все. Да будет Бог все во всем». Здесь говорится о том, что когда завершится план искупления, когда, скажем, на земле будет восстановлен Божий порядок, Божье устройство, тогда Отец, то есть до этого времени Отец все покорил под власть Сына. Но когда все будет совершено, тогда Сам Сын покориться Отцу, и будет Бог все во всем. Вы видите, есть субординация. И также семья – это союз мужчины и женщины. Послушайте, союз равнозначных личностей. Мужчина перед Богом не ценнее женщины. Женщина перед Богом не менее ценна, чем мужчина. И мужчина, и женщина перед Богом равноценны. Они равноценные личности. Но у них разные обязанности, то есть, или разные позиции, разная власть и разная ответственность. И поэтому есть субординация. И это установление Божье. Это не мужчины придумали, и не женщины придумали. Это Бог так установил. Мало того, Он не просто так установил, Он сотворил мужчину для того, чтобы быть таким, каким Он предназначил ему быть. И Он сотворил женщину такой, какой Он предназначил ей быть. Сегодня мирское мышление пытается извратить истину Божью о мужчине и женщине. И разрушить Божий порядок. Что, к чему это приводит? Это приводит к изменению жизни мужчин и женщин, и они из-за этого становятся несчастными. Давайте мы посмотрим Писание. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Это апостол Павел пишет церкви в Коринфе. Послание к Коринфянам – это послание, которое устраивает жизнь церкви, жизнь верующих людей. В послании к Коринфянам Павел касается всех сфер жизни христианина. Поэтому, если вы будете читать послание к Коринфянам, а вы научитесь там, вы увидите строение церкви, вы увидите действие даров, вы увидите личную жизнь христиан, вы увидите там взаимоотношения мужа, жены, детей, вы увидите там взаимоотношения служителей и людей в церкви. То есть там очень много сфер, на которые Бог проливает свет. Там есть постановление о богослужении, там есть постановление о причастии, там Павел много уделяет времени, скажем, вопросам семьи, там есть много-много-много сфер. Поэтому послание к Коринфянам очень богатое послание в этом смысле. Итак, первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Павел устанавливает Божьи принципы для семьи. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали». Он написал это, чтобы мы знали. О, у нас осталась одна минута. Но я прочитаю это местописание, и мы с этого местописания стартуем завтра. Аллилуйя. Может быть, мы весь день поговорим об этом. Посмотрим, как Дух Божий поведет нас. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, есть субординация в семье. Жене глава муж. Аллилуйя. Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Ефесянам 5, 23. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела». То есть это Христос. Итак, муж есть глава жены. Аллилуйя. И это установление Божье. Аллилуйя. На этом мы закончим наше изучение. Вы чему-то научились? И завтра мы с вами продолжим с этого места. Вы благословенны, с миром Божьим. До завтра.